«Инсульт? Это серьезно. Сынок, я бы сам отвез тебя в МЦМ, доставил бы прямо до двери, если бы не обещал своему брату Ральфу, что мы поедем в дом престарелых в Гейтсе. Там у него жена. У нее совсем плохо с памятью. Я никак не могу запомнить, как называется эта болезнь. То ли Андерсона, то ли Альвареса, что-то в этом роде».
«Альцгеймера», — ввернул я.
«Ага, наверное, она начинается и у меня. Чёрт, и мне всё равно хочется подвести тебя».
«В этом нет нужды», — заверил его я. «В Гейтсе я легко поймаю попутку».
«И всё-таки. Твоя мать! Инсульт! 48!»
Рука опять метнулась к промежности.
«Грёбаный грыжевой бандаж!»
— воскликнул он, потом рассмеялся, весело и в то же время в отчаянии.
«Грёбаное расхождение мышц! Если живёшь долго, сынок, начинаешь разваливаться на ходу. Бог даёт тебе пинка, гонит к себе, уж поверь старику. Но ты хороший мальчик, разбросил всё и сразу поехал к ней».
«Она хорошая мать», — ответил я, и вновь у меня защипало уголки глаз. «В Кулидже я не испытывал тоски по дому, разве что первую неделю, не дольше. Но теперь тоска эта захлестнула меня. Вся наша семья состояла из её и меня. Никаких близких родственников. Я не мог представить себе жизнь без нее. «Все не так плохо», — сказала миссис Маккарди. «Инсульт, но все не так плохо». «Только бы эта чертова старуха сказала правду», — думал я. «Только бы правду». Какое-то время мы ехали молча. Гонки, о которой я мечтал, не получалось. Стрелка спидометра застыла на полоске, делящей пополам часть дуги между числами 40 и 50. Лишь иногда левые колеса забредали за белую разделительную линию, чтобы пощупать асфальт на второй полосе. Ехать предстояло долго, но я, в общем-то, ничего не имел против. Шоссе 68 тянулось по лесам, из которых изредка выскакивал маленький городок, обязательно с баром и заправочной станцией. Нью-Шейрон, Офелия, Уэст-Офелия, Ганнистан, который когда-то назывался Афганистаном, странно, но правда. Меченик-Фаллс, Кастл-Вью, Кастл-Рок. Яркое синего неба бледнело по мере того, как день катился к вечеру. Старик зажег сначала подфарники, потом фары. Он не замечал, что они переключены на дальний свет, даже когда водители, едущие в противоположном направлении, сигналили ему своим дальним светом.
«Жена моего брата даже не помнит своего имени!» — нарушил он долгую паузу. «Не знает, что такое, да, нет, может быть. Вот что делает с тобой болезнь Андерсона, сынок. И ее взгляд. Она словно говорит: «Дайте мне уйти». Или сказала бы, если б могла вспомнить эти слова. Ты понимаешь, о чем я?»
«Да». Я глубоко вдохнул и задался вопросом: стариковская это моча или собаки, которая иной раз могла ездить с ним? Я не знал, обидится ли он, если бы я приоткрыл окно. Наконец, приоткрыл. Он не заметил, как не замечал мигающие фары встречных автомобилей. Около 7 вечера мы поднялись на холм в Уэст-Гейтсе, и мой шофер воскликнул:
«Посмотри, сынок, луна! Ну не красавица ли?»
Действительно, луна впечатляла. Огромный оранжевый шар, поднимающийся над горизонтом. Но я, тем не менее, увидел в ней что-то ужасное. Она выглядела беременной и тяжело больной. Стоило мне посмотреть на восходящую луну, как в голове сверкнула жуткая мысль. Вдруг я приеду в больницу, а мама не узнает меня. Что, если она лишилась памяти? Не знает, что такое «да», «нет», «может быть». И доктор скажет мне, что кто-то должен постоянно, ежеминутно ухаживать за ней до конца ее жизни. А кем-то мог быть, естественно, только я. И прощай, колледж. Что скажете, друзья и соседи?
«Загадай желание, сынок!» — воскликнул старик.
От волнения голос у него стал резким и неприятным, словно осколки стекла скрипели прямо в ухе. Он вновь ухватился за промежность. Что-то там порвалось. Я не понимал, как можно с такой яростью дергать себя в столь деликатном месте и не оторвать собственные яйца. С грыжевым бандажом или Бизонова.
«Загадывай желание, когда восходит первая после жатвы полная луна», — говаривал мой отец.
Вот я и загадал, чтобы моя мама узнала меня, когда я войду в ее палату, чтобы ее глаза вспыхнули, чтобы она сразу произнесла мое имя. Я загадал желание и тут же пожалел об этом. Подумал, что от желания, загаданного под таким яростным оранжевым светом, добра не будет.
«Ах, сынок!» — вздохнул старик. «Как бы мне хотелось, чтобы моя жена сидела рядом со мной! Я прошу прощения за каждое злое и грубое слово, которое она от меня слышала!»
20 минут спустя, на самом исходе дня, когда луна еще не успела оторваться от горизонта, мы прибыли в Гейтс-Фоллс. Над пересечением шоссе 68 и Плизант-стрит мигал желтый светофор. Перед самым перекрестком старик свернул к тротуару, заехал правым передним колесом Джорджа на бордюр, потом скатился с него. У меня аж лязнули зубы. Старик бросил на меня дикий безумный взгляд, все в нем отдавало безумием. Просто удивительно, что я не заметил этого сразу. Он же не разговаривал, восклицал. И каждая фраза отдавалась в ушах скрежетом битого стекла.
«Я отвезу тебя туда! Обязательно отвезу! А Ральфе забудь! Черт с ним! Только скажи, и я отвезу!»
Я хотел побыстрее попасть в больницу к маме, но мысль о том, что придется еще 20 миль нюхать мочу и щуриться от мигания фар встречных автомобилей, не радовала. Да еще я представил себе, как старый Додж будет вилять по 4 полосам движения на Лизбон-стрит. Но решающую роль сыграл сам старик. Не хотел я смотреть, как он то и дело цапает свою промежность, не хотел слушать голос, похожий на скрежет битого стекла. «Да нет же, спасибо, я обойдусь», — ответил я. «А вы поезжайте к брату». Я открыл дверцу, и тут случилось то, чего я боялся. Он протянул руку, и его корявые старческие пальцы сжались на моем предплечье. Этими самыми пальцами он хватал себя за промежность.
«Ты только скажи!»
В хриплом голосе слышались доверительные нотки. Пальцы сильно сжимали руку.
«Я довезу тебя до самой больницы! Да, и не важно, что я никогда раньше не видел тебя, а ты меня. Совершенно не важно, я довезу тебя до самой больницы!»
«Все нормально, я и сам доберусь». Я с трудом подавил желание выскочить из кабины, оставив в пальцах старика клок рубашки, если бы по-другому освободиться не удалось. Меня словно утягивало на дно. Я думал, стоит мне двинуться, пальцы сожмутся еще сильнее. Он даже ухватит меня за горло. Но этого не произошло. Пальцы разжались, а потом, когда я поставил ногу на тротуар, и вовсе соскользнули с моего предплечья. И я спросил себя... Так обычно бывает, когда иррациональная паника отпускает тебя. А чего я, собственно, так испугался? Обычный старик в обычном, пусть и пахнущем мочой старом додже, разочарованный тем, что на его великодушное предложение ответили отказом. Обычный старик, которому мешал жить, неудобный грыжевой бандаж. Чего, скажите на милость, я испугался? «Спасибо, что подвезли меня. Я вам очень признателен за ваше предложение». Я улыбнулся. «Но я могу пойти туда», — я указал на Плизант-стрит, — «и быстро поймаю другую машину». Он несколько секунд помолчал, потом кивнул, вздохнул.
«Да, это самая короткая дорога. Лови машину, как только выйдешь из города. В городе тебя никто подсаживать не будет. Никому не хочется тормозить, чтобы услышать, как сзади недовольно гудят».
Тут он не ошибался. Пытаться остановить машину в городе, даже в таком маленьком, как Гейтс-Фоллс, не имело смысла. Должно быть, в свое время он действительно часто ездил автостопом.
«Но, сынок, это твое последнее слово. Знаешь поговорку о синице в руке?»
Я замялся. Насчет синицы в руке он говорил не зря. Где-то в милях запада от мигающего светофора Плизант-стрит становилась Рич-Роуд, а последняя, попетляв по лесам 15 миль, вливалась в шоссе 196 на окраине Льюистона. Уже стемнело, а ночью ловить попутку всегда труднее. Когда свет фар выхватывает тебя из темноты на сельской дороге, ты выглядишь беглецом из Уиндхэмской колонии для малолетних преступников. Пусть волосы у тебя аккуратно причесаны, а рубашка заправлена в брюки. Но я больше не хотел ехать со стариком. Даже теперь, благополучно выбравшись из его доджа на тротуар, от него у меня по коже бежали мурашки. Может, причина заключалась в его голосе, привычке заканчивать каждую фразу восклицанием. А кроме того, мне всегда везло с попутками. «Да, еще раз позвольте поблагодарить вас. Правда, я вам очень признателен».
«Всегда готов помочь, сынок, всегда готов. Моя жена...»
Он замолчал, и я увидел, как из уголков глаз потекли слезы. Я вновь поблагодарил его и захлопнул дверцу, прежде чем он успел сказать что-то еще. Я торопливо пересек улицу, моя тень появлялась и исчезала в мигающем свете. На другой стороне остановился, оглянулся. Додж стоял на прежнем месте, около магазина «Прохладительные напитки и фрукты». Мигающие светофоры и фонарь, стоящие в 20 футах, позволяли видеть старика, нависшего над рулем. Мелькнула мысль о том, что он умер, я убил его, отказавшись принять предложенную помощь. Потом из-за угла появился автомобиль, и водитель переключил ближний свет на дальний, а потом снова на ближний. На этот раз старик понял, чего от него хотят, дальний свет доджа сменился ближним, и мне стало ясно, что он жив. А мгновением позже он тронул додж с места и вскоре скрылся за углом. Я проводил его взглядом, потом посмотрел на луну. Она уже начала терять оранжевую пухлость, но в ней оставалось что-то зловещее. Я вдруг подумал, что никогда не слышал о том, будто можно загадывать желание, глядя на луну. На падающую звезду – да, но не на луну. И мне очень уж захотелось забрать желание назад. Темнота сгущалась, я стоял на перекрестке, а из головы не выходила та самая история об обезьяньей лапке. Я шагал по Плизант-стрит, поднимал руку с оттопыренным большим пальцем, но автомобили проскакивали мимо, не снижая скорости. Поначалу с обеих сторон дорогу поджимали дома и магазины. Потом тротуар закончился, и надвинулись деревья, молчаливо требуя возвращения отнятой у них территории. Всякий раз, когда дорогу заливал свет, бросая вперед мою тень, я оборачивался, выбрасывал вперед и вверх руку и растягивал губы в лучезарной улыбке. И всякий раз автомобиль, шурша шинами по асфальту, проезжал мимо, не притормаживая. Однажды кто-то прокричал: «Найди работу, бездельник!» И следом донесся смех.